Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о жизни советских хиппи, а наш первый сюжет посвящен вышедшей в издательстве «Вита Нова» книге «Даниил Хармс. Глазами современников». 560 страниц, 400 фотографий, почти 60 авторов, воспоминания родных, друзей и знакомых Хармса, фрагменты переписки и дневников разных лет, историко-литературные комментарии и аннотированные указатели. Книга вышла под редакцией филолога Валерия Сажина и одного из редакторов издательства «Вита Нова» Алексея Дмитренко. Валерий Сажин рассказал нашему корреспонденту Татьяне Вольской о том, как создавалась эта книга.
В чем был наш интерес? Впервые посмотреть на весь контекст воспоминаний и дневников, и переписка туда, кстати, тоже входит. Потому что, кроме того, что они рассеянные некоторые по разным периодическим изданиям, врозь – это одно восприятие, а когда мы складываем вместе, возникает некий контекст. Ну, во-первых, мы видим, как, когда еще не принято было писать по-доброму о Хармсе и воспринимать его все-таки как значимое явление, как люди в 60-е годы после его реабилитации писали все-таки о нем. Ну вот иронически, язвительно, как потом постепенно стали писать о нем более поощрительно или покровительственно, ну а потом уже в подробностях и с радостью. То есть вот такой сложился контекст, в котором читатель может поработать сам и посравнивать. Во-вторых, любопытно было сопоставить разные легенды. Даже в текстах одного человека, ну, скажем, Леонид Пантелеев, прекрасный писатель, он откуда-то из какой-то молвы устной взял сведения, что последний арест Хармса осенью 41-го года происходил таким образом, что Хармс вышел в тапочках из дома, тут-то его подхватила НКВДшная машина и увезла в большой дом. Вышел в тапочках. Но потом, когда стало возможным уже в перестройку писать и о религиозности, он написал замечательный текст о том, как они обменивались с Хармсом Евангелиями и насколько Хармс был религиозен. В устах одного и того же человека, в текстах, разделенных десятилетиями, Хармс предстает по-разному. Ну вот, а что касается легенды, оказалось, что Хармс вышел из дома в этот день, когда его арестовали, нагруженный двумя десятками разнообразнейших вещей, в том числе несколькими серебряными вещами. Стопка, цепочка, то, сё. Автограф его любимейшего писателя Введенского. И понятно, что не в тапочках, ну, условно говоря, вынести мусор, он со всем этим грузом вышел. А мы знаем, что по Надеждинской, если дойти до Невского, на той стороне был комиссионный магазин, который Хармс с 30-х годов посещал. В Пушкинском доме лежит подборка его рекламных текстиков для Ленскупторга. Потом легенда, конечно, художница Алиса Парет написала, может быть, самый подробный мемуар о Хармсе. С ее текста пошла легенда о том, что он умер в тюремной больнице от голода. Он таки умер в тюремной больнице. Но кто мог засвидетельствовать, что человек умер от голода в больнице? Она ссылается на одного из своих прежних мужей, который якобы видел Хармса в тюрьме. Казалось бы, да, так напрашивалась такая легенда, но подтвердить ее невозможно.
Валерий, скажите, вы работали над книгой 9 лет. Портрет Хармса изменился для вас за эти годы?
Больше мелких подробностей, которые и делают человека все-таки. Мы сделали очень структурированный указатель сюжетов. От деталей одежды, что носил, вплоть до того, что писали разные люди об отношении Хармса к войне. Очень важный сюжет. Или, например, все о знаменитом вечере «Три левых часа», где впервые абериуты себя заявили, выступили. Или как Хармс читал о том, как папа застрелил мне хорька. Там очень много интересных подробностей. Вот выступление Хармса. Вот, казалось, преследовали его, гнобили. Да, конечно. Но была и другая сторона. Он выступал, он не был запретным, он был очень популярным детским писателем. он артистически себя вел. Вот он входит в аудиторию перед детьми, которые, конечно, шумят. Выходит длинный дядька с записной книжкой в руке и начинает тихим голосом читать. Вот однажды, папа мой. Дети сначала не обращают внимания, потом смотрят, стоит этот и чего-то там бормочет. Интересно, что? А Хармс продолжает все бормотать. И постепенно они начинают прислушиваться. Что же он тут такое бормочет? И тогда уже Хармс начинает во весь голос читать это стихотворение о том, как папа застрелил мне хорька. А кончается оно на странице поперек этот самый вот хорек. И показывает свою записную книжку, в которой действительно, и эта записная книжка сохранилась, нарисован самим Хармсом этот хорек. И об этом вспоминают разные люди. Он, конечно, играл такого инфантильного. Он и был отчасти инфантилен. Он был очень раним. В понятие инфантильности, в конце концов, входит и игровое поведение, потому что дети играют. И он играл.
Из воспоминаний Алисы Парет. Брехт сказал, чтобы насмешить других, надо хорошенько повеселиться самому. Это мы и делали. Он придумывал веселые картинки и загадки и заставлял нас отгадывать. Придя к нам, он любил перевесить все картинки вверх ногами и следил с интересом, заметят это мои домашние или нет. Так возник рассказ о Шустерлинге. Он менял имена нашим кошкам и собакам, уверяя, что они их не помнят. Отсюда рассказ о семи кошках. Он показывал этот рассказ Маршаку и Чуковскому и всем в редакции, и никто не мог решить правильно эту загадку. И когда я сказала ему, что, зная его дурной характер, я думаю, что он решил посадить всех кошек в одну клетку, он был в восторге, а я этим очень долго гордилась. Внучатая племянница Даниила Хармса Марина Махортова, которая занимается историей семьи, знает о Хармсе по рассказам своего отца, прожившего с ним в одной квартире с 1931 по 1941 год.
Я в детстве с папой очень близка не была. Он любил рассказать что-нибудь так между делом о своем детстве. Он мне сказал, что дед сидел в Петропавловской крепости. Он был приговорен к смертной казни. У меня были круглые глаза, как это? Это было, знаете, что-то вот похоже из фильмов про декабристов, про революционеров. Не про меня. А он сидел у него на коленках. А тот ему рисовал ребусы. И вообще был самый, наверное, любимый человек в его жизни дед. Ну, потом рассказывал, что дед был на каторге, потом вернулся оттуда. Я, конечно, стала листать энциклопедию. Я подумала, боже мой, это ведь не у каждого есть родственники в энциклопедии. Я стала искать еще, нашла воспоминания Веры Фигнер, и она там пишет об Иване Павловиче Ювачеве, о том, как он, еще когда он был в Петропавловке в одиночке, потом в Шлиссельбурге, это страшная тюрьма, не сошел с ума, но пришел к Богу. А потом также между делом я узнала, что папа был не только такой удивительный дедушка, а еще очень интересный дядюшка, с которым родные периодически сравнивали. Что ты сидишь, трясешь ногой, как Даня? И я так поняла, что папа, конечно, в детстве был под большим впечатлением Даниила Ивановича. Они жили в одной квартире на Надеждинской, на Маяковского. Это была квартира, которую деду дали в 25-м году, как бывшему народовольцу, пострадавшему при царском режиме. Большая квартира. Кстати, они там поначалу жили только своей семьей, а в 30-е уже пошли подселение. Папа там родился. Как любой ребенок любопытный, он все время стремился в комнату к дяде попасть. Его туда не пускали родители, чтобы он не набрался чего-то нехорошего. Но дядю вообще не заметить было невозможно. Скажем, он мог сесть в прихожей, очертить круг мелом и интересоваться у Владимира Иосифовича, это мой дед, муж Елизаветы Ивановны, сестры Хармса, как он относится к тому, что он сидит в круге. Он медитировал, занимался спиритизмом, вызывал духов.
Из воспоминаний Алисы Парет. В моде была такая игра – вести куда угодно человека с завязанными глазами. Обижаться было не принято. Я как-то сказала, что с отвращением отношусь к боксу. Это было немедленно отмечено в записной книжке Даниила Ивановича. Когда настала моя очередь, я с забинтованным лицом вышла на улицу. Меня вели под руки мой муж Снапков и Даниил Иванович. Мы долго ехали на трамвае, без конца шли и, наконец, пришли, как мне показалось, в зоопарк. Сильно пахло животными. Потом мы сели, и было очень жарко. Потом заиграли марш. Потом долго ничего не было, и я считала, что это все. Потом совсем недалеко началась какая-то возня и непонятные звуки. Потом Даниил Иванович сказал елейным голосом: «Разрешите снять?» Оказалось, что мы сидели в цирке в первом ряду, а двое голых и толстых людей убивали друг друга по правилам перед моим носом. Это был фрагмент воспоминаний Ларисы Парет. Марина Махортова продолжает.
Самое интересное было, когда к Дане приходили гости. Вообще его, конечно, никто не называл Даниил Иванович Данин. Гости приходили, это было весело, это было интересно послушать у дверей, какие песни они там поют. Они играли на физгармонии. Дане был очень красивый голос, он был музыкальным человеком. И они там распевали и арии. Там папа повторял мне, что они пели. Раз три богини спорить стали, у него так хорошо получалось. Я говорю, а когда ты попадал туда, что же ты там такого криминального видел? Ну, говорит, самое было, конечно, запретно. Стенка одна была оклеена розовой бумагой вместо обоев и разрисована совершенно неприличными картинками. Я говорю, какими неприличными? Насколько я поняла, там были изображены шаржи на его друзей. Друзья играли на различных музыкальных инструментах. Иногда в виде музыкального инструмента выступали разные части тела. Над столом висел абажур картонный. Даня рисовал неплохо. И там был в деталях нарисован такой замок, дворец со стражниками, металлическими воротами. Я говорю, ну и что? Как-то что? Там было написано «Дом для уничтожения детей». И тут сразу возникает тема, что Хармс не любил детей, терпеть не мог детей. Фыркал, говорил, какая гадость. Ну, это надо разбираться, почему он так говорит. Это особый вопрос.
Воспоминания Бориса Семенова, друга Хармса. В редакции «Чижа» все любили Хармса. Даже наш юный выпускающий Саша Скородумов при появлении Даниила Хармса глядел на него, полуоткрыв рот, ожидая каких-то невиданных чудес. А Хармс в добром расположении духа действительно творил кое-какие чудеса. Например, с профессиональной ловкостью показывал фокусы с шариками. Это были мячики пинг-понга. Он сам окрашивал их анилином и покрывал дамарным лаком. Шарики летали и множились в его пальцах. Он их глотал, вынимал из ваших ушей, только чтобы было два шарика, а вот стало уже шесть, но вдруг мгновение хлопок в ладоши и снова в руке один-единственный шарик, который неожиданно оказывался крутым яйцом. Даниил Иванович по-колумбовски с хрустом ставил его на стол и, чтобы доказать, что это не шарик, облупливал его, затем доставал из жилетного кармана крохотный пакетик с солью и съедал яйцо в один миг. Или бывало, во время деловой беседы, отвернувшись на секунду, вставлял себе в орбиты сразу, как два монокля, два искусно сделанных жутко выпученных глаза, вовсю потешаясь испуганным видом собеседника. Это был отрывок из воспоминаний друга Хармса Бориса Семенова.
Татьяна Вольцкая и ее собеседники рассказывали о книге «Даниил Хармс. Глазами современников». Вы слушаете программу «Культурный дневник». 50 лет назад идеи движения хиппи проникли в СССР, где и реализовались по-своему. Сначала советские власти приветствовали поддержку американских бунтарей, молодцы, они же против капитализма, но потом испугались. В 60-е и 70-е годы хиппи в Советском Союзе грозили аресты, избиения, помещения в психиатрические больницы. Каково это – быть хиппи в СССР? Расскажет собеседник нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс.
Пришли и исчезли, остались только фенечки. Так кто-то сказал про вольнолюбивое движение хиппи, оформившееся в США в 60-е годы как субкультура. Но это была контркультура, потому что в основе протест. Против консерватизма, конформизма, накопительства и на фоне тогдашней американской кампании во Вьетнаме «пацифизм». Займемся любовью, а не войной. Пришедшее в СССР в конце 60-х, движение хиппи сначала распространилось в Прибалтике, Москве, Ленинграде и Украине. Советские хиппи, про которых написаны диссертации и сняты фильмы, тоже были против власти, хотя сами социалистические идеи равенства были им очень близки, но имели особенности. При тотальном контроле вынуждены были образовать тайную, так называемую систему, в которой общались только свои. Не могли, как на Западе, открыто выходить на демонстрации. Еще вели первые лет 20, по сравнению с западными хиппи, трезвый образ жизни, в том числе насчет наркотиков. Стремясь к духовной общности, они построили, как тогда шутили, лучший в мире коммунизм для своего круга. А цель была незамысловатая – наслаждаться жизнью. И хотя считается, что быть хиппи в Советском Союзе физически было относительно нетрудно, дешевые продукты, нет особой заботы о завтрашнем дне, о крыше над головой, всегда можно было подработать в очередной котельной, решались на это смельчаки. Им грозили репрессии, проработки в КГБ и аресты за организацию лагерей, помещение в психушку, особенно за отказ идти в армию. На улице могли не только волосы обрезать, а и сбить, и еще как, не говоря уже о нередком разрыве с близкими. Через этот отчаянный опыт поиска смыслов прошло тогда немало людей, кто в молодости хоть немного, но не хиповал, не пытался бросить вызов рутине. Одни из этого опыта вынесли лишь верность музыке Боба Дилана, другие, как Стив Джобс, творческий кураж и особо актуальное нынче экологичное сознание, другие забыли про него вовсе. Немало хипарей умерли от наркотиков. В СССР таких смертей было много в 90-е годы. О своей непростой судьбе рассказывает музыкант Анатолий Ломоносов. Давно живущий в Вильнюсе, он приехал в Литву с Украины. Жизнь его в итоге вышла на круги своя. Родословный круг замкнулся, Анатолий оказался там, где обитали предки, и духовный – от хиппи в молодости к индийской музыке сейчас.
1975 года я начал ездить автостопом во Львов, в Литву. Мне было тогда 21 год. Учился в технологическом университете в Херсоне. За пластинками на толчок мы ездили в Одессу. Мой дед был литовским старовером, который жил в Херсоне. В Литву приехал в 19 веке. Был бурлаком и вечно от армии косил. Был бродяга высочайшего уровня. Я начал ездить. В те времена это называлось система. Если ты имеешь во Львове адрес достойного человека, и он тебе говорит, вот в Москве у меня такой есть. Ты приезжаешь и говоришь, я от такого-то. В Москве тебе дают другой адрес, ты приезжаешь в Вильнюс или в Таллин или в Питер.
Вот это братство на чем основывалось?
Музыка, литература, относительно антисоветская настроенность. В 1978 году я был участником создания лагеря, который до сих пор считается самым большим по численности советских хиппи. 1978 год, лето. Мы с Мишей Бомбиным это делали.
Напомню слушателям, это многолетний корреспондент «Радио Свобода» в Риге. К сожалению, Михаила уже несколько лет нет с нами. Каким он был тогда?
В Риге его отцом называли. Это был образ жизни. Если вы видели людей со Львова, которые на мотоциклах приезжали к нему, там все прохожие просто считали, что это марсиане какие-то. Миша удивительный был человек, он часто ко мне приезжал. Считали, что это монах приехал, потому что у него же длинные волосы очень были.
Группы хиппи вообще в тогдашнем СССР?
В Эстонии, в Москве, 70-е, конец 60-х. Группа людей, которые мыслят иначе. Индийские мотивы, философия, йоги. Сейчас фигурирует странное слово «хипстер». Если человек сейчас выйдет в рваных джинсах, у него где-то там все равно карточка или кредитная, а по Фейсбуку он будет банковские операции делать. Неважно, как он выглядит. Тогда же, когда человек так выглядит, могли спокойненько остановить, арестовать, обрезать волосы силой, и где-то ты там пропадешь на 3 дня, а потом появишься и будут спрашивать, где же ты был. Или еще что-то хуже. Как в Таллине такая группировка, которая называлась «Урла», это, как правило, русскоязычные, они просто отлавливали хипарей и били их. И там постоянно были драки, довольно серьезные. Чувствовали, что это что-то чужое. Самое интересное – это были эстонцы. Такая голубая кровь хиппи советских. Они начинали, потом им все подражали. В Эстонии был человек, Рамтам, известный философ. Многие люди туда ездили как паломничество.
Анатолий Ломоносов об организации того самого большого в СССР лагеря хиппи. 78-й год. Планировали провести его в Эстонии. Получилось в Латвии.
Ночью всех арестовали и увезли в Котлоярове в тюрьму. Помурыжили, а в 5 утра выкинули на шоссе. И говорят, сейчас приедут за вами РСФСР милиция. Приехали, говорят, вы знаете, у нас своих дофига. Вывезли нас опять обратно в Эстонию, какую-то железнодорожную станцию, сказали вот туда, вот на юг, туда в Латвию, но только не к нам в РСФСР. Взяли подписки все. И Миша говорит, я знаю такое место в Витрупе, там кемпинг такой, даже если с вертолета будет искать, мы затеряемся с палатками. Проехали сначала на электричках, начали автостопом ехать и собираться в том месте у моря. С Москвы приехали, там с Гомеля, огромное количество людей.
Как выглядел этот лагерь, что там было?
Просто наслаждались жизнью. Знакомились, общались, много с тех времен друзей осталось. Это были люди, с которыми было интересно. Как ни странно, не пили. Я вырос на вине в Украине, и на хересах, и на портвейнах, но я не помню, что пили. Вот то, что там люди баловались наркотиками, это да, но... Там речка, это Витрупа такая маленькая. С Бомбиным решили, был как бы совет, что тот, кто торчит, как говорится, воровали там у крестьян маки, пусть переселяются на ту сторону речки. И потом было два лагеря. и все. Потому что было по тем терминологиям стрёмно. Все равно потом всех арестовали. Когда вернулся после этого лагеря, после этих арестов, родители приглашали в КГБ, всем пошли дела. Я устроился на работу, зная, что это просто передышка, чтобы успокоить родителей. Общение с КГБ, как ни странно, не скажу его фамилию, Николай Трофимович, мы с ним иногда переписываемся по скайпу. Парню, которому 21 год, выходит после этих бесед, думает, люблю ли я свою родину. Смотрел на своих детей, когда им было 21 год. Был счастлив, что у них этих проблем нет. Наслаждайся жизнью, ищи себя. А у меня вот были такие проблемы. Я за это благодарен вот тому же Николаю Трофимовичу. Мне раньше нужно было решать вопросы лет на 20, нежели другим.
Для хиппи в СССР попадание в психушку было нередким явлением, по своей или не по своей воле.
Больница, потому что я не хотел в армию идти. Был друг, психиатр. И он говорит, да ты не волнуйся. Будет медицинская комиссия. Ничего выдумывать не надо. Просто будь собой, только немножко глубже. И я пришел с длинными волосами и тому подобное. И послали на обследование. И в конце концов я оказался в этой психушке. Конечно, пофорсировал ответы и поведение. Лежал там, но повезло, что никаких инсулинов не было. Какие-то таблетки, я их правдами-неправдами выкидывал. Психушка – это хорошее место. Это было для обдумывания вообще ситуации о себе. Социально опасная психопатия, 7Б, эта статья называлась.
Что толкало вот на эти собственные эксперименты? Что хотели познать?
Мой отец был партийным работником, он курировал большое хозяйство такое в пригороде Херсона. Меня с пеленок пилили вот этими всеми идеями, но мне уже было плохо просто от них. Я чувствовал, что есть что-то другое, и не обязательно это с политикой связано. Были идеи, что через голодание можно постичь такие вещи, которые закрыты. Но я благодарен тем же своим родителям, что потом уже они меня поняли. Когда он уже ушел на пенсию, я помню, привозил ему книги, которые выходили через Союз, дипломатическая переписка Молотова-Риббентропа, черные истории, как Вторая мировая начиналась. Отец чуть ли не со слезами говорит, Толя, дорогой ты мой, я, говорит, себя сейчас чувствую, как выключенный утюг с электрической системы. Мне было страшно тогда даже задавать себе такой вопрос. Мысли, анекдоты, свои соображения, любое отклонение было уже плохо.
Переехали из Херсона в Вильнюс. Быть хиппи было другое дело, чем в Херсоне?
Конечно же, другое. Главное, что ты в политику не лезешь.
Такой способ антисоветского протеста.
Если осознанно, то да. Но как ни грустно, вот сейчас многие эти люди, с которыми я тогда был знаком, я их вычеркиваю с Фейсбука.
Вы оказались по разные стороны?
Да.
По крымскому вопросу?
Не только по крымскому. Это вся имперскость. Сидит, никуда ты этого не денешься. Переписываешься, и как только ты это чувствуешь, все. Да. Ну, уже все дискуссии 20 лет назад прошли. Вот палец у меня был всего лишь на одной струне. На одном месте. Делается все тяжкой струны. Для этого бесконечные упражнения существуют, чтобы наработать координацию слуха, памяти и пальца.
Увлечение йогой, философией индийской в вашем тогда 20-летнем возрасте. Сейчас вы один из лучших исполнителей игры на ситаре в странах Балтии.
Когда появился ситар, я понял, что это знак. Честно говоря, устал от того, что нет своего угла. Занимаюсь индийской классической музыкой, и мне 24 часа не хватает. В 1975 году вышла такая пластинка в студии «Мелодии» под рубрикой «Музыка Азии и Африки» Рави Шанкара. Настолько это была сильная музыка и непонятная. Когда первый раз взял в руки ситар, почувствовал, что это мое. Зарплата у меня была тогда 90 рублей. Надо было собрать 1500. И я собрал эту сумму. Настолько мне хотелось жизнь всю свою поменять, я просто почувствовал, что вот этим можно всю жизнь заниматься. В 1985 году у меня был первый контакт с человеком, который был моим первым учителем. Это такая Виша Кулкарни в Москве. Она от родителей убежала в Бомбей, ее хотели замуж выдавать. Она играла на ситаре, была ученицей Карти Кумара, известнейшего ситариста. И она была моим учителем до 1987 года.
Лично для вас, вот игра на этом инструменте что дает?
Все. Во время игры время останавливается. желание учиться было великое. Я выбрал Имратхана и его сыновей. С ними ездил по гастролям, получал 10 рублей от госконцерта, что большие деньги были тогда. Потом меня приняли учиться в эту семью.
В молодости протест против той системы в виде обращения к хиппи. И сейчас ситар, индийская музыка, опять альтернатива той среде, в которой вы сейчас живете, в европейской.
Этой музыке несколько тысяч лет, а музыке традиционной классической ей 500 лет. Хиппи – это такие были дела, когда все было интересно. Но когда я взял в руки ситар, я понял, что вот этим можно заниматься всю жизнь, вот этим конкретным.
Главное – найти свою струну философски,
правильно? Конечно, конечно. И когда есть учитель, это дает большое ощущение уверенности, ощущение связи, связи с конкретной школой.
Сам инструмент, игра на нем и вообще эта музыка изменили ваш взгляд на людей, на самого себя?
Да. Из-за игры на ситаре я нашел жену. Приходила на выступление, мы познакомились. И она с тех времен вот на тампуре аккомпанирует. Сама музыка наполовину связана с глубокими знаниями, наполовину с импровизацией, поэтому, играя, ты видишь те же самые вещи, но по-новому каждый раз. Индийская музыка – это знания, правила, каноны невероятно глубокие. Свобода в дисциплине. И в этом жить.
Когда вам был 21 год, и вы искали смысл жизни и искали себя в хиппи, представим себе, что в тот момент вы бы попали на ситар, как вам кажется, нашли ответы на вопросы бытия.
Я и сейчас не знаю.
О судьбе и поисках смысла жизни рассказывали вильнюсский музыкант Анатолий Ломоносов и его индийский инструмент ситар.
Разговор Ирины Петерс с музыкантом Анатолием Ломоносовым завершил выпуск программы «Культурный дневник». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!